Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. У микрофона Юлия Виноградова. И сегодня в нашей студии архиепископ Евангелической лютеранской церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Здравствуйте, Дитрих Борисович.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры.
Дитрих Борисович, мы вот 23 числа собирались на встречу, община собиралась на традиционную встречу со своим архиепископом, то есть с вами. Был очень интересный разговор, и мы сегодня вот его как-то продолжим. Но начать я хочу вот с чего. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А мы, люди конечные, наше существование на этой земле не вечно. Кстати, сегодня хороший повод об этом напомнить, вспомнить, потому что сегодня пепельная среда. В 19:00 мы соберемся на богослужении в нашем соборе. И вот то, что мы конечны, то, что наша жизнь имеет начало, имеет конец, как раз мы вспоминаем вот в пепельную среду. И страстное время начинается, когда мы совершаем духовный путь вместе с Евангелием от крестных страданий к воскресению Христову. В общем, это вот целый путь, который нам еще предстоит до Пасхи. А спросить я вас хочу вот вначале вот о чем. Тоже вы об этом говорили на встрече. Как-то принято считать, что когда человек умирает, то душа как-то у него вот остается, она существует как бы отдельно, куда-то там воспаряет и все. Это такое общее, мне кажется, заблуждение. Хотелось бы вот прояснить эту ситуацию с вами. И второй вопрос, насколько... Что для нас такое Великий пост? Вот насколько я понимаю, Великий пост, с одной стороны, великий, потому что он длинный, большой, да? А с другой стороны, он великий, потому что обычно люди накладывают на себя определенные ограничения в это время. Ну, христиане, я имею в виду, конечно, разных конфессий, накладывают на себя некие ограничения. Ну, и с третьей стороны, великий он, потому что это действительно великое время, когда человек может подумать и о своей жизни, и о чем-то главном не расставить приоритеты. Вот несколько таких вопросов. Угу. Пожалуйста, ваше высокопреосвященство.
Да, спасибо за эти вопросы. Они, безусловно, очень важны и очень уместны, особенно в это время, начинающееся время страстное, время Великого Поста. И то, что касается конечного, это действительно мысль не лишняя, она очень неприятная, она очень болезненная, эта мысль. Мы не должны пугаться этой мысли, и она не должна, какой бы мы ответ ни находили на вопрос о конечном, мы не должны прекращать жить, осмысленно жить, радоваться жизни. Наоборот, ответ, который мы взыскуем у Бога, он вдохновляет нас. Но тем не менее, задаваясь вопросом о конечном, о нашей смертности, о нашей уязвимости, нашем несовершенстве, мы, если мы честны по отношению к себе, мы приходим к смирению, мы приходим к осознанию своих границ в первую очередь. И вера, она позволяет нам раскрыть глаза и увидеть, взглянуть на то, что за гранью, на то, что нам не совсем понятно, на то, что, однако, нас к себе притягивает. И соединение вот этого за гранью находящегося и то, что нам очень близко и понятно, происходит во Христе, происходит как раз в Евангелии, в этом радость этой вести, в том, что то, что защищено от осквернения, святое, святое пространство, Божье пространство, оно достигает нас именно через такое осмысление, через осмысление собственной ограниченности, через осмысление и принятие греховности своей, признание, покаяние, которое мы совершаем. Это путь именно к тому, чтобы Евангелие стало нашей жизнью. Чтобы мы стали частью евангельской истории, но чтобы и наша история стала Евангелием. Чтобы мы, наша жизнь была свидетельством радостной вести, свидетельством христианской, подлинно христианской жизни. Вот эта подлинно христианская жизнь — это совсем, это вот очень частое встречающееся заблуждение, что эта жизнь какая-то отделенная от проблем человеческих, от вызовов, от вопросов сложных. Это жизнь, которая как раз защищена вроде от боли, от проникновения туда каких-то неприятных вещей, от проникновения туда сложных вопросов. Это, наоборот, жизнь в каком-то простом, защищенном пространстве. Вторжение туда, оно недопустимо. Это не так. И вот, опять же, перекидывая мостик в страстное время, многие так и пост воспринимают, что пост — это возможность продемонстрировать свою отделенность, свою инаковость. Но разве так мы демонстрируем свою инаковость? То, что христианин не от мира сего, это как раз его, наша христианская смелость смотреть за грань, смелость мыслить категориями не приходящего, а вечного. И ведь это означает что? Это означает то, что каждый момент нашей жизни, жизнь в моменте, который мы проживаем, приобретает смысл. Потому что мы смотрим туда, за грань, потому что у нас взгляд на жизнь меняется, потому что нам Бог сам раскрыл глаза на это. И тогда малые детали все приобретают смысл, потому что из них складывается большая картина. Как в проповеди я приводил в пример, что иногда человеку, особенно ребенку, бывает полезно подняться над своими мелкими обидами, неисполненными желаниями. Родители что-то не купили, может быть, или кто-то обидел. Хотя на самом деле эта проблема, она совершенно несущественна. Но бывает, ребенка нужно поднять, ну, на высоту, например, самолета. И он летит и смотрит в иллюминатор и видит, какое все маленькое становится. И какой большой оказывается мир. И сколько там, какое большое количество людей. Сколько там тоже таких же детей, у которых тоже есть какие-то свои обиды, неисполненные желания. И также и они приходят к этой простой мысли, что на самом деле есть повод для того, чтобы радоваться и восторгаться, и восхищаться красоте этого мира и то, что ты являешься частью этого мира. И что, оказывается, все приобретает совершенно другую ценность и другое значение. И достаточно просто посмотреть с другой стороны, другой перспективы. Но точно так же и взгляд вглубь, когда мы, не обращая внимания на какие-то детали, вдруг начинаем вглядываться в них. И вот мы говорили, я приводил в пример, мы видим болезнь, вернее, мы видим не болезнь, мы видим какие-то симптомы той или иной болезни, того или иного, например, вируса, такого страшного, как коронавирус, о котором все говорят. Но только большие специалисты знают, как выглядит этот вирус, что вообще происходит с человеком, какие процессы. Они все происходят на каком-то клеточном уровне, на том уровне, который не виден невооруженному человеческому глазу. Но для того, чтобы исцелить, для того, чтобы вылечить, для того, чтобы защитить человека, для этого необходим такой особый взгляд вглубь, внутрь. И нам совсем не нужно быть какими-то специалистами в области медицины, не совсем не обязательно иметь какой-то сверхсовременный электронный микроскоп или лайнер, космический аппарат, чтобы взглянуть на вещи по-другому, чтобы взглянуть на каждый момент, на проживаемую нами жизнь, как на жизнь, которая дорога Богу, которая мы с вами сотворены по Его Божьему образу и подобию, мы несем в себе этот образ. Мы похожи не на супергероя в том или ином фильме, или героя книги, или героя своих мечтаний, а мы похожи и не на червя, который ползает в земле, а мы похожи на Бога. Не потому, что мы так решили, а потому, что Бог так это задумал. И в том числе мы становимся похожими на Бога и в страданиях. Как неудивительно. Потому что Христос нам это явил. Что Он готов и совершает это, проходит и путь страданий, путь страстей. Для того, чтобы быть, ну, совершенно близким нам. Он не отделен от нас даже страданиями. А ведь страдания, ну, кто допускает страдания? Мы сами. мы сами авторы своих страданий. Мы можем искать всегда какие-то причины, каких-то козлов отпущения находить, но человек всегда. Мы не можем винить в Бога, в тех катастрофах, которые случаются, в том зле, которое человек творит. Мы не можем винить Бога в его распятии, потому что человек совершил это. И здесь много было разных составляющих. И люди разных национальностей, разных религиозных убеждений, боящиеся за власть или просто желавшие зрелища, посмеяться, поиздеваться. Неважно, что, какие были побудительные здесь движущие силы. Важно, что вот таковы мы, такова наша реальность. И Бог не закрывает глаза на эту реальность. Христос не опускает глаза и не окончательный приговор нашей жизни не подписывает. Он являет нам свою великую милость, но в то же самое время и близость человеку и во всех его сомнениях, и во всех его страданиях, потому что через них он прошел. И его последняя молитва, она была полна человеческого. Но вместе с тем это не противоречит тому, что Бог там присутствует, что Бог там рядом. И самое простое, мне кажется, стремление человека, простое и сложное одновременно, это стремление, которое существует в человеке, который способен любить. Это боязнь не совершить какой-то проступок, не упустить что-то из виду даже, не достичь чего-то в жизни, а потерять. Это очень большое, по-моему, прозрение, когда человек именно боится не наказания, а именно того наказания, которое он сам себе может учинить, предав любовь, потеряв доверие, потеряв то, что действительно он осознал как самое ценное в жизни. За ним не надо было далеко ходить, наверное, но всегда рядом. И вот самое главное, чего человек любящий хочет, чтобы это рядом и вместе продолжалось всегда. И здесь, безусловно, мы сталкиваемся с очень сложным, неприятным размышлением о том, что всегда в нашей жизни оно всегда под вопросом. Мы становимся с возрастом слабее, мы с возрастом ощущаем свою бренность все больше и больше. Мы разочаровываемся в каких-то вещах и в людях разочаровываемся. У нас опыт всегда неоднородный. Не может быть только положительного или только негативного опыта. И все это наша жизнь. И все это чему-то нас учит. И тогда выкристаллизовываются буквально те вещи, которые действительно достойны в нашей жизни доверия, достойны любви. И Бог именно такой, каким Он нам явлен в Иисусе Христе, Он остается такой константой на все времена. И Он показывает нам не только то, что Он вечен, Бог вечен, и Его непонятные, недостижимые нам истины вечны, или вечен Его закон, который прекрасен, чудесен, но недостижим, если мы честны по отношению к себе. Мы не в состоянии его полноценно выполнить. Свое домашнее задание мы не сможем предъявить Богу так, чтобы Он поставил нам высший балл. Да и не в этом суть, не в этом наше самое предельное желание и мечтание. Наше предельное желание и мечтание для христианина — это быть со Христом всегда. Но вместе с тем ровно так же, это такое же желание — быть с ближними своими, также всегда. Всегда с теми, кто является объектом нашей любви. Потому что любовь, она такова, она уже смотрит за грань. Она уже нас побуждает изнутри, не требуя никаких доказательств, собственно говоря. Она уже нас ведет за грань возможного, за грань допустимого, за грань какой-то логики. И доказательство этому, возьмите любое произведение искусство, литературы, которое вы любите, которое вам дает силы, которое вас заставляет как-то действительно смотреть на мир, на свою жизнь иначе. И вы поймете, что вот такими необычными способами только можно выразить то, что внутри человека. И то не до конца, потому что вроде как слово изреченное, но уже не совсем правдиво. А вот это устремление в человеке, вера в человеке, любовь, его живая надежда, что и составляет, собственно, сущность христианства и сущность вот этого взгляда за грань, при этом находясь в моменте, проживаемом нами. Вот эта сущность христианства, она, конечно, и наиболее сложный вопрос для каждого человека, требующий мужества, требующий осмысления, смирения, покаяния, но вдохновляющий, вдохновляющий человека творить, жить, надеяться и не унывать, а радоваться, утешать, дарить и распространять везде радостную весть, которая наполнила нас. И это и есть жизнь, жить по Евангелию. Жить по Евангелию не означает во всем преуспевать, жить без ошибок, без тени сомнения. Ну, такой человек, чем он может быть утешителен для других, которые как раз переживают, может быть, самый сложный момент своей жизни. И через это, через этот сложный момент, критический момент своей жизни, они могут прозреть. Они могут увидеть все совсем иначе, оценить действительно те вещи, которые по-настоящему ценны. И вот здесь, опять же, мост самый большой к страстному времени. Это вот этот момент прозрения. Потому что страстное время можно назвать таким временем, которое заостряет наше зрение, наше внимание на том, что является центром нашего упования христианского. Конечно, это наиболее христоцентричное, пожалуй, время, потому что мы смотрим на Христа в это время и смотрим, как Он несет свой крест, жизненный крест. Это кульминация Его жизни здесь, на земле. Это, да, кто-то бы сказал, это фиаско Его миссии, а мы понимаем, что это действительно кульминация дела спасения для нас. Это самая яркая, наверное, страница Евангелия с точки зрения делания спасения, совершения спасения, где мы, наверное, как нигде более осознаем незаслуженность этого спасения, невозможность вообще того, что происходит. И также осознаем силу любви, цену любви, вернее, бесценность любви. И эта Божья любовь становится нам, ну, совершенно понятной и очень близкой, когда мы проходим это страстное время действительно полноценно, духовно. Вместе с церковью, вместе в том числе... Ну, это не означает, с церковью не означает, что мы бросаем все дела и уходим куда-то вот в религиозное такое забытье, совершаем такое религиозное бегство куда-то. И это не означает ведь эгоистичного такого побуждения, что я вот хочу сейчас посвятить это время самому себе. Да, в какой-то степени это действительно время для самого себя, но именно для того, чтобы быть еще в большей степени рядом с другими, еще больше получить сил для того, чтобы быть ближним кому-то, для того, чтобы быть отцом, матерью, сестрой, братом, ребенком. Неважно, в какую мы социальную роль выполняем, это должно укрепить нас для обычной нашей, обыденной жизни, не для какой-то жизни в сфере мечтаний или жизни, которая нас ждет когда-то после смерти. Мы не должны ни в коем случае ускорять ее приход. Когда-то смерть, безусловно, нам закроет, всем закроет глаза. Но пока мы в состоянии видеть своими глазами и своим внутренним духовным взором, мы должны ценить тот момент, тот день, который нам дарован. И в этом каждом дне есть своя ценность, и в каждом дне есть своя наука. И то, что касается жизни по ту сторону, жизни, которая уже не отсчитывает часы и дни, она принадлежит Богу. И мы, наверное, в этом смысле тоже защищены, потому что если бы мы заглянули туда и своими глазами, и полностью бы осознавали, что там по ту сторону, мы бы не смогли, наверное, вместить. Нам достаточно того, что мы проживаем, мы и это вместить, с трудом нам это удается. Нам достаточно вот того мира, того, тех обязанностей, той ответственности, которая на нас возложена вот в каждом новом дне нашей жизни. Потому что, опять же, даже вот этот взгляд с высоты птичьего полета или взгляд вглубь, он может напугать нас. Мы не справимся с этим. Мы не можем охватить большое количество людей и каждому уделить должное внимание. Например, вот когда проводится, например, какая-то большая служба в большой церкви, хорошо, когда много гостей, хорошо, когда много прихожан, хорошо, когда много людей празднуют тот или иной праздник. Но бывает, что не удается найти время для того, чтобы пообщаться. Бывает, что не удается всем уделить должное внимание, именно потому что, ну, нет такой возможности, не получается так, хотя и хорошо, что так много. А когда, наоборот, у тебя есть это время, когда ты с глазу на глаз можешь о сокровенном поговорить, да, здесь нет какой-то яркой такой эмоциональной составляющей, может быть, это и сложные разговоры, какие-то рутинные разговоры, но, тем не менее, это все наша жизнь, это и есть то, что важно. Нет ничего важнее. Нет каких-то вещей, которые находятся в области героического, а вот остальное — это серые будни. Нет. Вся жизнь и серые будни могут наполниться такими красками. Может быть, даже мы не сразу это оценим, а со временем только, уже оглядываясь назад. Это и есть наша жизнь. И когда мы говорим о вечности, когда мы говорим о потустороннем, то мне представляется, что, по крайней мере, главное — мы уже знаем. И об этом мы говорили вот только что. Это то, от чего мы боимся потерять. То, от чего мы не хотим отрекаться. То, собственно, что и описано нам в Евангелии. И об отречении, и о потере, и о потерянности. Это касается не только времени, это касается и вечности. И совершенно очевидно, что одно с другим взаимосвязано. Потому что что посеет человек, то и пожнет. Поэтому что мы в это время страстное, наступающее, будем сеять, что, во что мы будем вкладывать свою душу, то и будет наполнять нас в пасхальное время, то и будет, то мы и будем праздновать, тот, ту награду мы и получим. И если мы пройдем этот путь со Христом, если это действительно для нас станет таким, такой дорогой вместе со Христом, то мы всегда будем по ней идти. Мы, даже если будем сворачивать, мы будем на нее возвращаться, потому что это время в церковном году, оно повторяется, оно вновь приходит в нашу жизнь, оно вновь вводит нас в себя. И мы идем здесь не каждый по одиночке, а вместе, подкрепляя, укрепляя, утешая друг друга. И благодаря всякий раз Бога за то, что Он так близок и рядом с нами в это время. Поэтому, да, есть два названия. Это страстное время, которое наиболее верное, и есть понятие поста. Угу. Пост, он, безусловно, связан с традицией церковной и библейской традицией. Это понятие связано с ограничениями, с одной стороны, с самоограничением. Это возможность взять как-то свою жизнь под контроль, расставить правильно приоритеты, ценностные приоритеты в том числе, и в первую очередь ценностные приоритеты. Но в то же самое время это пост, это время, когда мы учимся быть открытыми и радостными, и нелицемерными, и учимся демонстрировать также миру не фарисейское христианство, а человеческое христианство. Христианство, которое лишено пафоса излишнего. Христианство, которое понятно, читаемо через нашу жизнь, через наше свидетельство. Доброе должно быть это свидетельство, радостное, потому что оно должно соответствовать главному, Евангелию. Оно должно быть действительно евангельским. И этот пост, он должен быть именно таким евангельским, основанным на том, что для нас действительно важно. Основанным на том, что мы хотим укрепиться и быть светом в этом мире. Мы хотим, чтобы в это время люди открыли для себя, что такое крестный путь Христа, что такое центр и сердцевина, ядро христианства, в чем суть христианства. Потому что, безусловно, может быть множество традиций, может быть множество ритуалов, множество каких-то форм литургических ли, форм поклонения ли. Но если теряется смысл, если теряется сердцевина, если теряется цель из виду, тогда грош цена всем этим традициям и всему остальному. И наоборот, если главное на месте, если центр, он тем яснее, тем ярче предстает перед людьми, чем активнее мы, чем активнее наша христианская позиция, чем сложнее мы задаем себе вопросы, тогда прекрасно, тогда действительно мы на верном пути. Да, страстном пути, но ведь страстной путь ведет нас к Пасхе. И Пасха невозможна без креста, воскресение невозможно без креста. так же, как и наш мир с Богом невозможен без Христа, то есть Бога воплотившегося. И также человек, христианин, просто невозможен без того, чтобы в нем было это сочетание. Взгляд вовне, взгляд, направленный к Богу, и взгляд, направленный в самые такие неприглядные будни нашей жизни. И в этом неприглядном, на первый взгляд, как и во Христе, распинаемом, несущем свой крест распинаемым, сложно было распознать царя, владыку вселенной. Но в этом неприглядном мы видим сокровище. Также и в нашей жизни наша задача распознать, увидеть в самом отверженном, забытом, неприкаянном сокровище, адресата благой вести.
Спасибо, Дитрих Борисович. Давайте я напомню нашим слушателям телефон сайта. Позвоните нам, вы можете задать вопрос архиепископу Евангелической Лютеранской Церкви России Дитриху Борисовичу Брауру. И мы сегодня говорим о Великом Посте и о многом другом.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, пожалуйста, задавайте вопросы, мы их ждем, или пишите нам на сайт. Вот у нас, кстати, есть сообщение. Наша молодая прихожанка Елизавета пишет: «Добрый день, стоит ли в пост ограничивать себя в пище, как в православном посту?» Ну, насущный вопрос.
Да, насущный. Насущный хлеб нам в первую очередь нужен. И этот насущный хлеб – это и пропитание телесное, это и духовный хлеб. Мы понимаем, что и то, и другое нужно нам. И то, и другое, может быть, для кого-то это тоже будет открытие, все-таки приходит от Бога. И наше телесное здоровье, и наша бодрость внешняя, и наше внутреннее здоровье, и наше внутреннее состояние – все это от Бога, и все это важно. И я думаю, что пост — это, безусловно, и, наверное, каждый это скажет, не какой-то гастрономический путь, это не диета ни в коем случае, это не какие-то предписания формальные. Но они могут быть. Они могут быть, особенно если это касается каких-то индивидуальных вещей. Иногда человек это сам чувствует, понимает, что в пост ему мешает, что вызывает у него настоящий такой нравственный дискомфорт, например. И здесь вот сразу обнаруживается, что это и внутренний дискомфорт, и внешний дискомфорт на самом деле. Даже если внешнее, может быть, не совсем видно, или наоборот, внутреннее не совсем ощущается, человек это поймет, может быть, и довольно скоро, если встанет на правильный путь. Например, если это какая-то зависимость та или иная, или какое-то злоупотребление, ну, как раз страстное время прекрасно предоставляет шанс выправить свой путь. Но чаще все-таки причина проблем, она кроется не вот в этих вещах, не в том, что мы, в то, что нас входит, а в том, что из нас выходит и что в нас живет. И бывает так, что и какие-то внешние факторы не добавляются, потому что человек сам с собой ведет борьбу. Как правило, это так и есть. Самая главная борьба в нашей жизни с самим собой. И тогда надо с этим разобраться в первую очередь. В чем причина депрессии, например, или недовольства другими? Может быть, это недовольство самим собой. В чем причина этого? Может быть, мы слишком погружены в собственные проблемы, а нам стоит сместить фокус своего внимания на тех, кто нуждается в нашей заботе, и вдруг все проблемы наши и весь этот груз, он куда-то делся. И уже нет этого багажа, который нас просто вот опускал куда-то на дно. Кому-то нужно что-то другое. Кому-то нужно что-то поменять в своей жизни. Сменить вообще направление своей деятельности, может быть. Сменить круг общения. Мы никогда этого не знаем со стороны. Но для этого и существует братское общение. Для этого существует душепопечение, исповедь. Когда человек может сокровенное свое сказать не только где-то на терапевтической беседе у специалиста, психолога, например, или психиатра, или еще у кого-то, а прийти с доверием, прийти и обнажить свою душу для того, чтобы разобраться в этих вещах. Это не должно вызывать страх ни в коем случае, что вот я показываю этим какую-то свою слабость. Это каждого человека касается, каждый человек в этом нуждается. И счастливы действительно те, у кого есть такой круг людей, которым можно доверять, или один человек, которому можно доверять, или просто даже если это один человек, который понимает с полуслова, который чувствует, который читает между строк, который действительно хочет услышать. И это действительно прекрасно. Когда же у человека этого нет, начинается вот, может начаться ворох, целый проблем, из которых бывает очень сложно выйти. И никакая там мясопустная или наоборот диета, она тут ничего не поможет. Не стоит воспринимать Бога как такого какого-то кудесника, исключительно волшебника, которому нужно какое-то заклинание произнести или встать в какую-то правильную позицию, или что-то съесть нужное, или от чего-то съестного отказаться, и тогда вот он как-то положительно начинает к тебе относиться и одаривать тебя чем-то хорошим, удачей и счастьем в жизни, хорошим настроением. Но это же какое мы тогда, как мы оскорбляем таким отношением Бога? Нам было бы приятно такое отношение, например, даже по-человечески рассуждая, вряд ли. И хороший родитель, он тоже, если он делает какие-то запреты своим детям, или хороший учитель, то это же не с целью самого запрета, не с целью сделать себя еще более авторитетным в глазах. Это плохой родитель, плохой воспитатель или учитель так делает. А хороший, у него самая главная цель — это, во-первых, оградить от беды, а во-вторых, привить какие-то хорошие привычки, манеры, которые в дальнейшем эта культура внутренняя, этот духовный стержень внутри человека, он как раз лучше всего защитит. Потому что этого учителя, этого наставника может и не быть физически рядом. И человек уже в сознательном, зрелом возрасте, в зрелом состоянии, так скажем, он сможет самостоятельно делать нравственный выбор. И вот тоже касается зрелого христианства. Когда мы говорим о, например, как правильно пройти Великий пост, то зрелый христианин, он в первую очередь должен задавать себе такие вопросы. Как я могу сместить фокус зрения от своих, от собственного спасения, от собственных проблем, от собственных каких-то болячек, на служение ближнему, на служение другим, на жертвенное служение, так, как это делает Христос и являет нам в это страстное время, потому что в этом центр, все остальное вторично. Если на этом пути поможет какое-то ограничение, телевидение, каких-то продуктов, каких-то увеселений, что-то, какая-то смена парадигмы в своей жизни, тем лучше. Если же наоборот, она еще больше усилит сознание своей какой-то либо исключительности духовной, либо наоборот, то, что жизнь — это ничего не стоит, нужно ждать иной, другой, или Бог меня вознаградит за мои вот лишения сейчас временные, а в дальнейшем я вот могу себе позволить все, что хочу. Тогда это лучше бросить. Лучше бросить такие рассуждения и вернуться к тому, что было сказано чуть выше.
Угу. Дмитрий Борисович, Елизавета задает второй вопрос. Угу. Кстати, вопрос очень интересный. Вы его тоже касались на встрече с общиной. Вопрос вот такой. Мы сейчас говорили о христианах, но есть христиане, которые все-таки стоят несколько особняком, это пасторы. Угу. Да, потому что пасторы несут определенное служение, у каждого свое, вот, отвечают за общину, за церковный порядок, за богослужение и так далее. Вот Елизавета нас опять спрашивает, стоит ли в пост молиться за пасторов? Ведь они так стараются во время служб и стараются помогать прихожанам в личной беседе. Вот такой вопрос. Стоит ли молиться нам за пасторов?
Не только в пост. Конечно, хотелось бы, чтобы молились всегда, потому что молитва — это тоже отдельная тема, конечно. У молитвы есть самые разные формы. И есть привычные нам литургические формы молитвы, сформулированные заранее, где речь идет о тех, о ком мы молимся регулярно. об общинах, о наших прихожанах, о наших служителях. Ежевоскресно практически в каждой общине совершают такую молитву. Но есть молитва, во-первых, есть личная молитва, есть молитва в каких-то малых группах, семейная молитва. А есть такое, я бы сказал, молитвенное состояние, когда человек, кто-то называет медитативное состояние, но это молитвенное состояние, когда мы действительно себя, свои мысли, свою душу направляем к Богу. И, может быть, это молчаливая совершенно молитва, но, безусловно, ей нужна тоже концентрация. Это не может быть молитва в какой-то суете, вот между делом. Угу. Это, безусловно, нуждается в остановке, в какой-то паузе в нашей жизни. И тогда мы в тишине самое сокровенное, даже не до конца мы способны это высказать, но это идет из нашей души. И мы понимаем, что вот здесь происходит что-то очень важное. И когда перед нашим взором духовным пастор, служитель церкви или кто-то другой, это значит, что мы за него молимся, это значит, что он нам дорог. И мы хотели бы, чтобы то, о чем мы просим, оно действительно стало реальностью. Молитва — это не благочестивый акт лишь. Это все-таки наша потребность, наше абсолютное желание. И тогда, конечно, эта молитва направляется к Богу, который ее слышит, который воспринимает. Ответ он дает так, как только он сочтет нужным. Но, тем не менее, сама по себе даже молитва, она важна, она ценна. Даже если ответ на нее приходит не сразу. И вот это ощущение, осознание, что за тебя молятся, вблизи или вдали ли, это очень важно. Это очень важно. Это даже, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, что это не заключается лишь в ответе на эту просьбу. Вот сейчас, здесь и сейчас. А именно вот в этом осознании, что люди молятся о тебе, что людям не безразлично, что все эти молитвы и все эти устремления, они идут к единому центру, к Богу. Это очень ценно, это очень важно. И, конечно, если в страстное время у вас будет такое расположение молиться о пастыре своей общины или о пропсте, епископе, или о ком-то другом, кто несет очень важное, ценное служение в церкви, это всегда очень нужно, это всегда очень востребовано, потому что действительно часто человек, который несет такое церковное служение, он бывает не понят, или что-то остается за кадром из того, что вот вроде происходит так и так, само по себе. А на самом деле есть и свои сомнения, и свои труды, и свои какие-то ошибки, и вновь достижения, и все такая жизнь, которая вполне наполнена всеми красками. И вот тем более, учитывая все это, важны молитвы, которые поддержат людей в служении.
Дитрих Борисович, спасибо. Я думаю, Елизавета, вы получили полный ответ. Да, Елизавета пишет спасибо большое. И собирается на пепельную среду. Дитрих Борисович, у нас осталось буквально 10 минут, а у меня есть очень важный вопрос. Мы сегодня говорили, вы сегодня говорили и о Великом Посте, и о Страстном Пути, и о концентрации на Евангелие, на Спасителе, на Его пути, обо всем этом вы говорили, о том, что Он прошел этот путь и страдал так же, как и мы. Много вот вы сегодня говорили, я сейчас не буду это все повторять, а вопрос вот какой. Мы как бы говорим на языке, который понятен нам, да, вот христианам, но очень много людей, которые находятся не просто за границами церкви, которые не верят в Бога или верят, что-то такое есть, но никакой конкретной конфессии себя не причисляют, вообще в церковь не хотят идти. У меня такой вопрос, как этим людям определить, христианин ты или нет? Как вот они могут понять, что ты христианин, или я христианка, или он христианин? Как они могут это понять, как они могут это ощутить для того, чтобы прийти к Евангелию, к Спасителю?
Да, вот с этим, наверное, главная проблема и есть, что христиане друг другу зачастую отказывают в подлинном христианстве. И вот эти наши ошибки и наши преступления, в общем, против Христа, вот они, наверное, людей разочаровывают больше всего. А что такое преступление против Христа, против Его Духа, против Духа Божьего? Это когда мы ставим преграду тому, что Он хочет в отношении человека. А Он хочет блага, Он хочет спасения грешника, не гибели его. Об этом мы знаем точно. А мы начинаем, ну вот, ставить как раз, выстраивать какие-то стены, заборы между людьми, между даже внутри, может быть, одной конфессии, одной религии, одного народа, одной группы, одной семьи. И это, конечно, печально очень, потому что мы наказываем не Бога, мы наказываем себя. И когда мы распинаем Христа, то мы наказываем не Бога, мы наказываем себя. Хотя и не сознаем этого, наверное. И действительно не ведают, что творят. Мы действительно не понимаем, что делаем зачастую. Даже будучи, называя себя христианами, будучи представителями разных конфессий, направлений. Я думаю, что без всякого сомнения, главное убеждение, главное свидетельство — это в образе жизни, в этой новой ментальности, в новом характере, который формируется благодаря Евангелию, который формируется в христианине, без того, чтобы долго как-то говорить на разные отвлеченные темы. Хотя, если человек уже на пути, можно говорить обо всем, можно говорить о разных догматических вопросах, о каких-то исторических взаимосвязях. Но, тем не менее, если нет между людьми доверия, если в кармане камень, если только ищут, как подловить, как это делали со Христом, то это не отменяет того, что мы, христиане, должны возвещать Евангелие, и будут, но, не, опять же, не потому, что должны, не долженствовать здесь, наверное, глагол, а потому что такова суть. Не я живу, живет во мне Христос, так сказано. И это не потому, что мы хотим отделиться, еще раз это подчеркну, а потому что это действительно новый взгляд на мир, это новая ментальность, новый характер, христианский характер, если хотите. Если вам подойдут какие-то другие определения, подумайте тоже, наши слушатели. Но в любом случае здесь есть о чем подумать. Потому что христианин, что это такое? Это не набор каких-то убеждений. Это не набор каких-то этических воззрений. Это не идеология, не какая-то политическая установка. Ни в коем случае. И уж тем более не набор какой-то просто атрибутики внешней или вербальной какой-то. Набор каких-то благочестивых клише. Да нет, конечно. И как друг познается в беде, так и христианин, конечно, познается в какой-то критической ситуации. И, наверное, как раз вот такие критические разного рода ситуации показывают, насколько то или иное общество, та или иная группа, религиозная, церковная группа людей или тот или иной человек – на самом деле является христианином. И нас в такие критических ситуациях удивляет иногда, что те люди, которые нам казались, ну что там, какой-то такой самарянин, такой какой-то мытарь или какой-то вот такой персонаж, который, в общем-то, не вызывает такого уж доверия и авторитета никакого не внушает. А вот как раз он проявит себя абсолютно по-христиански. А другой, который бил себя в грудь везде, вот я тут защищаю христианские ценности, оказывается, что проверку он не выдерживает. Поэтому страстное время, да, действительно, это, наверное, самое благодатное время для того, чтобы в этом разобраться. Каждому в отношении своих вызовов, своего окружения, своих обязанностей в этой жизни. Так, чтобы укрепиться, так, чтобы встать на прочное основание, так, чтобы жить, идти по этому жизненному пути с благодарностью, с радостью, не пугаясь бренности, временности и имея дерзновение взглянуть за грань.
Спасибо, Дитрих Борисович. У нас еще осталось немножко времени. Еще раз хочу сказать, дорогие друзья, что сегодня пепельная среда. В соборе у нас 19:00 богослужение. Пожалуйста, приходите. Дитрих Борисович, осталось 4 минуты. Дайте, пожалуйста, свое благословение на это страстное время всем нам, всем, кто слушает сегодня нас и смотрит на нас.
Дорогие братья и сестры, да благословит Господь это страстное время для каждого из нас. Пусть это время станет для нас временем сопричастности Христу в Его страданиях, в Его милосердии, в Его молитвах, в Его сердечном расположении к нам, грешным, в Его плаче и вопле, и в Его прощении, в Его благословляющем и любящем взоре, обращенном к нам. Пусть это время станет временем близости ко Христу и близости нас, как братьев и сестер. Пусть это время поможет нам правильно расставить свои жизненные приоритеты, обратит наш взор, фокус нашего зрения от собственных измышлений, собственных тягот, обид, разочарований, боли, к нуждам наших ближних, к тому, что мы в другое время не успели, не успевали, на что не было времени, не хватало внимания. Пусть это время заострит наш взгляд на том, что действительно важно, на том, что будет самым правильным вложением времени в вечность. Мы просим в это время Господа о том, чтобы Он поддержал всех тех людей, которые сейчас находятся в поиске, всех тех людей, которые не определились со своей позицией, не решаются сделать шаг в направлении церкви, христианства, Евангелия. Пусть в это время сияет евангельский свет в тех местах, где он еще не воссиял. Пусть не только в церкви, не только в общинах, не только среди христиан, но и в семьях, но и на рабочих местах прозвучит слово Евангелия, слово о кресте, которое станет для каждого спасительным. Пусть наше христианство будет не лицемерным, не лицеприятным, не фарисейским. Пусть это страстное время научит нас быть истинными христианами, которые не защищены от ошибок, которые оступаются, ошибаются, но которые вновь силой Святого Духа наполняются силой, наполняются любовью, верой, надеждой, которая ведет всех нас в то будущее, в ту будущность, которая явлена нам в Евангелии Христом, которая открыта нам в Царстве Небесном. Да благословит и сохранит вас в это время поста, страстное время, всемогущий милосердный Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Дорогие друзья, наша программа завершилась. В студии была Юлия Виноградова и архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр. Мы с вами прощаемся до следующей среды. Всего доброго, до свидания.
До свидания, с Богом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.